Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых и просто духовно опытных пастырей. И сегодня речь пойдет об одной христианской добродетели, которую каждый наверняка готов счесть очень важной, но точно так же готов признать одной из самых трудновыполнимых. Я говорю о прощении. Вопрос не философский, а вполне жизненный. Вот меня сильно огорчили. Где мне найти в себе внутренние основания для того, чтобы простить? Почему человек вообще призван прощать? Значит ли это, что нужно оправдывать зло и дурные поступки? И можно ли простить страшного преступника? За ответами на эти и другие вопросы обратимся сегодня к тем, кто воспринял слова Христа о прощении не как просто высокий моральный идеал, но как практический жизненный принцип. И начнем с обращения к святителю Николаю Сербскому, одному из самых почитаемых пастырей и проповедников Сербской православной церкви в XX веке. Его даже называли «новым Златоустом», подчеркивая его дар слова. Послушаем одну из бесед, которые владыка Николай посвятил теме прощения.
Когда Господь наш Иисус Христос умирал на кресте, Он и в предсмертных страданиях старался принести людям пользу. Думая не о себе, но о людях, Он, испуская дух, дал человеческому роду один из величайших своих уроков. Это урок прощения. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Никогда раньше ни с одного места казни не слыхали таких слов. Напротив, раньше казнимые, невиновные или виновные, взывали к богам и людям, прося о мести. «Отомсти за меня» — вот слова, которые чаще всего можно было услышать на месте казни до Христа. Да, к сожалению, и сегодня можно услышать у многих племен, даже тех, что крестятся святым крестом Христовым. А Христос при последнем издыхании прощает своим ругателям, мучителям и убийцам, просит Отца Своего Небесного, чтобы и Он им простил, и более того, еще и находит для них оправдание. «Не знают», — говорит Он, — «что делают». Почему именно сие поучение о прощении повторяет Господь на кресте? Почему из бесчисленных поучений, данных им на земле людям, Он выбирает именно это, а не другое, чтобы изречь его своими божественными устами в конце? В самом конце. Несомненно, потому что он хотел, дабы сей наказ запомнили и выполняли. В безвинных страданиях на кресте, величием своим, превосходящий все величие мира, вознесенный над царями и судьями земными, над мудрецами и учителями, над богатыми и бедными, над общественными реформаторами и бунтовщиками, Господь наш Иисус Христос примером прощения запечатлел свое Евангелие. Да покажет сим, что без прощения ни цари не могут царствовать, ни судьи судить, ни мудрецы философствовать, ни учителей учить, ни богатые и бедные жить жизнью человеческой, а не скотской, ни пылкие реформаторы и бунтовщики сделать что-нибудь полезное. А прежде всего – и в конце всего да покажет, без прощения люди не могут его Евангелие ни понять, ни тем паче исполнить. Словами о покаянии Господь начал свое учение, а словами прощения завершил его. Покаяние есть семя, прощение – плод. Никакой похвалы не стоит семя, если оно не приносит плода. Никакое покаяние не имеет ценности без прощения. Чем бы было человеческое общество без прощения? Зверинцем среди зверинца природы. Чем, кроме невыносимых цепей, были бы все на земле законы человеческие, если бы их не смягчало прощение? Разве без прощения мать могла бы назваться матерью, брат братом, друг другом, христианин христианином? Нет. Прощение составляет главное содержание всех этих имен. Если бы не существовало слов «прости меня», «и Бог простит, и я прощаю», жизнь человеческая была бы совершенно невыносима. Нет на земле такой мудрости, которая могла бы навести порядок и установить мир между людьми без помощи прощения. И нет такой школы и такого воспитания, которые могли бы сделать людей великодушными и благородными без упражнения в прощении. Какая человеку польза во всей его мирской учености, если он не может простить своему ближнему одного обидного слова или взгляда? Никакой. И какая человеку польза в 100 литрах елея, если каждая капля не свидетельствует хотя бы об одной прощенной обиде? Никакой. О, если бы мы знали, сколько нам молча прощают каждый день и каждый час не только Бог, но и люди, мы бы и сами со стыдом поспешили простить других. Сколько мы расточаем неосторожных обидных слов, на которые отвечают молчанием. Сколько злобных взглядов, сколько неподобающих движений, да даже и непозволительных дел. И люди переносят это, не воздавая нам око за око и зуб за зуб. А что тогда сказать о прощении Божием? Для него слишком слабо всякое человеческое слово. Нужно слово Божие, чтобы описать неизмеримую глубину Божие милосердие и Божие прощение. С таким словом и обращается к нам сегодняшнее Евангелие. И кто еще на небе и на земле мог бы изречь и описать Божие, кроме единого Господа нашего Иисуса Христа, предвечного Сына Божия? И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Безмерность прощения Божия Господь наш Иисус Христос выразил притчей о великом должнике. Повод для этого дал ему апостол Петр, спросивший его, сколько раз прощать согрешение брату своему, до 7 ли раз? Господь ответил на сие знаменитыми словами, «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Сравните эти 2 высказывания, и вы увидите разницу между человеком и Богом. Петр думал, что, говоря до 7 ли раз, он достиг вершины милосердия. Господь наш Иисус Христос отвечает «до 70 раз». Как мы поступаем с братом своим, так и Бог поступит с нами. Это объявил нам Господь наш Иисус Христос, у коего нет ни неведения, ни ошибки. Христос в данном случае говорит «не Отец ваш, но Отец мой Небесный». Ибо сим хочет сказать, что если мы не прощаем грехи братьям своим, то теряем право называть Бога своим Отцом. И еще подчеркивает Христос, как именно надо прощать – от сердца своего. Каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Разве это не то же самое наставление без двусмысленности и без подтекста? И разве Господь то же самое наставление не поместил и в главную молитву, нам данную в молитву Господню, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Страшными сими словами мы каждый день, читая Отче наш, так сказать, возобновляем завет с Богом, моля Его, чтобы Он поступил с нами так, как мы поступаем со своими ближними, чтобы Он простил нам так, как мы прощаем, чтобы Он явил нам такую милость, какую и мы являем должникам нашим. Как легко мы даем Богу обязательства и какую ответственность берем на себя. Все мы без исключения являемся великими должниками Божиими. И когда нам в голову придет судиться с товарищем из-за его долга, надо нам вспомнить, что мы сами неизмеримо больше должны Богу, который все еще терпит на нас, все еще отлагает срок уплаты, все еще ждет и прощает. Ах, надо нам вспомнить, какую меру мы мерим, такую и нам будут мерить. И кроме того, надо нам вспомнить последние слова Христовы, которые Он изрек, умирая на кресте. «Отче, прости им». Тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях и ослабнет его рука, гонящая малых должников его. Поспешим, братья, простить всем грехи и оскорбления, чтобы и Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши. Поспешим, пока смерть не постучала в двери и не возгласила «поздно». За дверьми смерти ни мы не сможем более прощать, ни нам не проститься. Слава Божией милости и Божию суду! Честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом, Троицей Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Беседы» святителя Николая Сербского. Продолжим прикосновение к теме прощения через пасторский опыт духоносных священников. В маленький латышский городок Карсово сотни людей из года в год ехали с духовным советом к архимандриту Виктору Мамонтову, человеку на сегодняшний день не прославленному в лике святых, но уж точно человеку святой жизни. А он, по рассказам очевидцев, в ответ на вопросы говорил совсем немного, больше просто улыбался и, должно быть, молился за того, кто перед ним. И ответы человеку приходили как-то сами, не от старца, наверное, от Бога. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни».
Простить – дать жизнь. Не прощаю тебя – значит, я не даю тебе жизни. Простить – дать свободу. Я тебя освобождаю. Очень многие люди говорят: «Я рад бы простить, да не могу забыть». Но разве нравится человеку состояние, когда он занозил себе палец? Он же не будет держать занозу в пальце и говорить, что ему хорошо. Он спешит вынуть занозу. Тот, кто отказывает в прощении, наносит вред самому себе. Эта заноза в нем сидит, и ему от этого больно. Бывает состояние злорадства, когда человек радуется сделанному злу. Но это уже извращенное чувство, ложная радость. Это скорее мазохизм, болезнь. Злопамятство нарушает того, кто это делает. Надо стараться освободиться от него, потому что человек находится в рабском, несвободном состоянии. Зло держит его, и он уже не может сделать ничего хорошего. Когда я прощаю обидчика, я отпускаю его на свободу, даю ему жизнь. Тогда получается, что я и себе ее даю. Польза духовная и ему, и мне. А память? Я его простил, но все помню. Заноза вынута, но рука еще долго болит. Может даже рубец остаться навсегда. Но, видя этот рубец, мы не ощущаем боли. Мы просто его видим. Поэтому, если и вспоминается прежнее, то не потому, что я этого хочу. Ну, вспомнилось, и отпустить надо. Нельзя долго помнить зло, это разрушительно. Память надо очищать. Имеется в виду и память человеческая, и память целых народов, в которых накопилось много взаимных обид. Мы боремся с помыслами. Они приходят, мы их контролируем, проверяем, кто их внушает. От Господа идут добрые помыслы, от дьявола только злые. Хорошие помыслы мы принимаем, плохие прогоняем. Когда человек сидит в натопленной комнате, и вдруг открывается дверь, врывается ветер, заносит снег, человек же не будет продолжать сидеть, ничего не делая. Он встанет, закроет дверь, чтобы не простудиться, не заболеть. Так и здесь, чтобы духовно не заболеть, надо закрыть дверь плохим помыслом. Нередко можно услышать такие слова: «Я готов его простить, но он не просит прощения. Как же я могу его простить?» Надо всегда начинать с себя. За человека нельзя решить этот вопрос. Ну, не просит и не просит. Надо сказать Богу, показать эту ситуацию. Ты видишь, что происходит? Он не хочет моего прощения. Я не могу исправить этого человека. Это можешь сделать только ты. А как будет действовать Господь, это тайна. Может случиться так, что человек кипел ненавистью, раздражением и непрощением, застрял в этом. И вдруг, каким-то таинственным образом, он начинает меняться. Одна женщина очень огорчалась, что ее соседка годами с ней не здоровалась. Ей было очень трудно жить рядом с ней. Даже приходили мысли, что лучше бы ее не было на свете. Я спросил: «А ты пыталась когда-нибудь помолиться о ней?» Она говорит: «Это противно, это невозможно. Все, что ты мне сказала сейчас, скажи Богу», — говорю ей. «А разве это будет молитвой?» «Можно помолиться Богу и из своего не могу. Ты думаешь, что молитва — это экстаз, слезы? Молитва — это общение с Богом. Ты можешь трезво сказать о себе, не прихорашиваясь, что вот, Господи, я такая, у меня есть злоба на эту женщину, даже не хочу молиться о ней». Она сделала попытку помолиться о соседке. Потом приходит и говорит мне: «Вчера она мне улыбнулась». Когда мы не можем простить, мы можем поручить этого человека Богу, отдать его в руки Божьи. Так молился митрополит Антоний. Когда он хотел помочь человеку, делал усилия, но ничего не получалось, он говорил Богу: «Ты, Господи, создал этот мир. Все в Твоих руках, жизнь каждого человека. Возьми же эту душу, Твое создание, и сотвори с ней то, что Ты хочешь. Что я хотел бы с ней сделать, но не могу, потому что Ты — Бог, а я — человек». Надо предать все Господу. А как Он будет действовать, мы не знаем, это тайна. Но если мы просим, Он не может не откликнуться. Бог всегда хочет, чтобы человек стал живым, а не мертвым. Покаяние означает поворот. Если мы видим, что человек раньше сделал какое-то нам зло, а сегодня он злодеяний никаких не совершает, то это означает, что он повернулся к Богу. Он уже не играет с грехом, не оглядывается назад, а идет вперед. Иногда спрашивают: «Я обидел человека, он меня простил, я принял прощение, но я себя не могу простить». Надо просить у Бога, чтобы он избавил от этого. Я себя не могу освободить от греха, а Бог может. Можно помолиться: «Господи, я себе простить не могу, а Ты можешь». Богу все возможно. Святой Шарль де Фуко говорил: «Господь – владыка невозможного».
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Таинство жизни» архимандрита Виктора Мамонтова. Сегодняшнюю программу мы начали с того, что каждый наверняка признает добродетель прощения вещью хорошей и необходимой. Хотя это и трудно, но по-человечески ведь так понятно. Особенно, когда речь идет об отношениях с самым близким человеком. Мы же живем с ним под одной крышей. Можно разругаться и разойтись по разным комнатам, но надолго друг от друга все равно не спрячешься. Эмоции поостынут, глядишь, вроде уже и помирились, и простили. Но трудность в том, что христианство призывает к большему, чем просто прощению близких и, как ни крути, любимых людей. Христос в Евангелии от Матфея прямо говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не так же ли поступают и язычники?» Получается, в отличие от древних людей, которым тоже было понятно, что прощать близких, в общем-то, необходимо, христиане призваны к большему — любить врагов. И это больше не укладывается в голове. Парадоксальность и смысл этой, казалось бы, невыполнимой заповеди в одной из своих проповедей объяснял епископ Василий Радзянко, выдающийся пастырь русского зарубежья. Звуковая запись этой проповеди в характерном качестве, со звучанием храмового эха, судя по всему, стала одним из выпусков религиозной передачи «Владыки Василия» на русской службе BBC. Эти передачи выходили в советские годы. Давайте послушаем, как епископ Василий Радзянко комментирует слова Христа из 5 главы Евангелия от Матфея: «Любите врагов ваших».
Христос Спаситель призывает нас любить даже врагов, даже тех, кто нас ненавидит, даже тех, кто нас гонит, даже тех, кто нас преследует, всех, ко всем относиться с любовью, всепрощением и ласковой добротой. Многие спрашивают себя, возможно ли это? Могу ли я действительно так поступать? Не является ли это своего рода лицемерием, потому что я иногда говорю, что я прощаю всех, но прощаю ли я действительно от всего сердца? А ведь мы повторяем эти слова ежедневно, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Прости всем, кто грешен против нас, и прости нас, потому что мы их прощаем. Как это можно осуществить так, чтобы это действительно было от всего сердца? Есть люди, которые поэтому отходят от Церкви Христовой, отходят от Евангелия Христова, именно потому, что они не могут поступать так, как говорит Христос. А иногда даже люди говорят, что такая христианская мораль является своего рода слабостью. Но на самом деле, если мы взглянем, действительно заглянем в нашу душу и в наше сердце, то мы с вами увидим, что это вовсе не так. На самом деле, если человек становится любящим, действительно любящим, прощающим, действительно прощающим и молящимся, действительно молящимся за врагов своих, то мы потом видим, как такой человек оказывается для нас примером. Мы видим потом, особенно после того, как жизнь его уже прошла, и когда церковь о нем говорит, о том, какие великие дела он, этот человек, совершил, то мы в таком случае действительно видим, что не слабость это была, а наоборот, сила. И какая сила? Почему? Потому что для того, чтобы сердце было в состоянии простить по-настоящему и любить по-настоящему, сердце должно измениться. А изменить свое собственное сердце нелегко. Это сила, это подвиг. Каждый христианин с момента своего крещения или сознательного прихода, если мы в младенчестве были крещены, каждый христианин с этого момента становится подвижником. И должен быть подвижником, и не может быть иначе, как подвижник. Что это значит? Это не значит, что каждый должен стать монахом, это не значит, что каждый должен изменить образ своей жизни внешне и даже в некотором отношении внутренне. Это только значит одно, что каждый из нас должен бороться с собой, со своим эгоизмом, со своим себелюбием, со всем тем, что стоит на пути к нашим отношениям с другими людьми. И вот если нам удается переломать свою гордыню, свое себелюбие, свой эгоизм и размягчить свое сердце, то мы тогда становимся, как говорил преподобный Серафим Саровский, мы становимся светочами для других. Стяжи душевный мир, говорил он, стяжи Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся. И становится такой человек озаряющим, дающим новое нечто в жизни человеческой. и в отношениях человеческих все меняется, все становится совершенно особым. Вот к этому сегодня призывает нас Христос Спаситель. Для этого надо прежде всего стяжать непоколебимую, горячую веру в истинность слов Христа Спасителя, в истинность Его пути. И тогда Дух Святой сойдет в наше сердце, как говорит преподобный Серафим, и как говорит святой апостол Павел до него, и будет сам в нас молиться и давать нам силы, действительно силы, нечеловеческие силы, любить и прощать.
Это был голос епископа Василия Радзянко, его проповедь с комментарием слов Христа «Любите врагов ваших». В следующей части программы мы продолжим размышлять об этих словах и о проблеме прощения в целом. Нашими собеседниками станут очень разные люди, которые каждый по-своему прожили эту евангельскую максиму. Знаменитый русский подвижник XIX века преподобный Серафим Саровский и знаменитый британский писатель XX века Клайв Льюис. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».